Від Радіо Свобода. В ефірі «Класний час. Образування і общество». У мікрофона Тамара Лілінкова. Сегодня вторая программа из цикла «Летний гуманитарный университет», в котором мы попытаемся выяснить, что такое современные гуманитарные знания и каким образом изменились принципы научной работы и преподавания в этой сфере. В качестве приглашенных профессоров выступят филолог Константин Богданов, университет Констанца, и киновед Оксана Булгакова, университет Майнца, Германия. Начнем же мы с области визуальной. Оксана Булгакова – автор книги «Фабрика жестов», в которой она внимательно рассматривает значение телесного поведения, каким его запечатлел и отчасти распространил русский, а затем советский киноэкран. Например, «Еда и объяснение в любви», «Согнутая спина и метафора угнетения», «Физиологический герой», «Чавканье, харканье, почесывание, рыгание». Правда, в классном часе «Свободы» Оксана Булгакова представит другую работу – «Тело, медиа и медиальная бестелесность». Однако, поскольку у нее интересный преподавательский опыт, Оксана была профессором Стэнфордского университета, а теперь читает лекции в университете Майнца, вначале я попросила ее рассказать, как идеи американского англосаксонского образования повлияли на содержание высшего образования в Германии.
Реформа немецкого университета, произошедшая после 68 года, была наиболее радикальной реформой, которая была сделана, которая разрушила систему старого классического академического образования, которое сложилось в 19 веке и спокойно жило до 68 года, и было разрушено им как тоталитарное, предоставив студенту свободу выбора. Он мог комбинировать любое с любым и развиваться, собственно, следуя своим внутренним интернациональностям, сочетая несочетаемое и очень сильно сосредотачиваясь на изучении каких-то отдельных аспектов. Часто это образование растягивалось на 7, 10, 15 лет, что государство не могло больше выдержать экономически. И как бы за реформой, которую навязали университетами, против которых выступали большинство профессорского состава, но их протесты ни к чему не привели, за этой реформой, возможно, стояли скорее экономические нужды общества, но она переструктурировала само понятие гуманитарной академии. Я не совсем как бы против этой системы образования, потому что я сама была вынуждена развить эту программу. И мы старались в той программе, которую мы развивали, я и мои коллеги, сохранить все то, что нам казалось обязательным для того, чтобы воспитать разумного и более или менее широко образованного, а также аналитически мыслящего историка кино. Я считаю, что в принципе нельзя научить, можно только научиться. То есть процесс обучения – это не процесс какого-то вкладывания какой-то суммы знаний в какое-то пустое тело, которое наполняется этой суммой знаний после 3 лет, 6 семестров, 8 семестров выходит другим человеком. Только если студент активно сам включается в какой-то процесс, он может достигнуть какой-то степени осмысленности того, что он делает в течение года, 2 лет, 3 лет. Это зависит действительно от индивидуальной способности к переработке материала. И, в принципе, мы, конечно, пытаемся учить не тому, что первый фильм был снят в 1894 или 97 году. Мы пытаемся их учить или научить видеть. То есть видеть какие-то вещи, которые очевидны, которые можно научить видеть, и дать им какие-то ориентировки в этом материале. Но они, разумеется, не могут в течение 3 лет всю гору переработать и всю гору осмыслить. Но в течение 3 лет вполне возможно обрести какие-то профессиональные навыки анализа, работы с визуальным текстом, работы с аудиотекстом и тренировки каких-то навыков писания. Это возможно. Все остальное – это все равно дело всей жизни. Люди, которые приходят в гуманитарные профессии, если они перестают самообразовываться, они отмирают и умирают. И это независимо от системы их образования. Конечно, система болонского образования более рестриктивна, но система старого образования была, в принципе, идеальна для творческих людей, которые приблизительно или довольно довольно точно знали, чего они хотят достичь. И, конечно, она помогала многим людям, которые в 18 лет еще не знали, чего они хотят. Она давала им возможность поменять ориентацию. Сейчас это невозможно. Но, в принципе, поскольку дети уже с 9 лет программируются на Нобелевскую премию или, я уже не знаю, на что, то это не так удивительно, введение этого же способа программирования и манипулирования на этом высшем уровне.
Так считает Оксана Булгакова. Разговор о визуальном манипулировании, а также о том, как изменилось человеческое тело и какую информацию можно считать с облика современного города, мы продолжим через несколько минут после региональных новостей образования.
В Архангельской области подведены итоги приемной кампании в государственные вузы. По результатам двух первых волн зачисления все бюджетные места были заполнены на 100%. Сейчас в высших учебных заведениях началось зачисление абитуриентов на платной основе. Наиболее востребованными специальностями стали социально-гуманитарные, экономика, менеджмент и юриспруденция. Псковская область получила более 100 миллионов рублей на модернизацию системы образования. Средства будут направлены на закупку нового оборудования для школ и зарплаты учителям, в частности, сохранится финансовая поддержка лучших учителей, классных руководителей и талантливых молодых педагогов. В Санкт-Петербургском государственном университете написали инструкцию для абитуриентов по защите их прав. Молодым людям рассказали, как вести себя в случае, если вузы отказываются возвращать подлинники документов, если абитуриент передумал там учиться. По закону учебные заведения должны отдавать школьные аттестаты в течение суток, однако некоторые затягивают этот процесс, не желая расставаться с набранными студентами. Скандал с зачислением в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, второй мед, абитуриентов-призраков, закончился увольнением ректора Николая Володина. Напомним, московский программист Виктор Симак обнаружил в списке рекомендованных к зачислению абитуриентов с аномально высокими баллами ЕГЭ. Проверка, проведенная в ВУЗе, показала, что на бюджетные места претендовали 626 человек, данных о которых не было в федеральной базе свидетельств о результатах ЕГЭ.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Тело, медиа и медиальная бестелесность – так называется исследование Оксаны Булгаковой, которое она в этом году представила на 19-х банных чтениях издательства НЛО. Эта работа продолжает опыт наблюдений за визуальными изменениями современной жизни, городского пространства и созданием идеального тела.
Мы стоим на пороге какого-то нового вторжения, потому что реклама, которая будет, которой еще нет, говорит о том, что она будет голографическая, она будет трехмерной, она будет бестелесной, и мы будем проходить по улице, как по, не знаю, коридору с многими трехмерными телами, вступая с ними в другую интеракцию. Средства передвижения давно превратились в экранные щиты, в такие кинетические объекты. А в стенах станции метро, во всяком случае станции берлинского метро, вмонтированы экраны, на которых постоянно движутся изображения. И только перед тем, как поезд примчится к платформе, изображения убираются, и надпись напоминает вам о появлении невиртуального объекта. То есть мы попадаем в совершенно иную ситуацию, чем зрители первых кинолент, когда они пугались виртуального изображения. Мы же сейчас начинаем воспринимать реальные объекты как виртуальные изображения, и это достаточно опасно в ситуации пассажира в метро. В этом виртуальном пространстве воображаемого города и воображаемых тел движутся люди, которые отключают себя от звукового ландшафта. Каждый озвучивает ландшафт своим звуком. И город предстает как такое сновидение, виртуальное сновидение. Люди закупоривают уши наушниками или телефонами. Они видят все на общем плане, но слышат все на крупном плане, звуковом, не ощущая дискомфорта. Хотя я до сих пор задаюсь вопросом, как работают эти разъединенные органы слуха и зрения, которые постоянно должны оперировать разными степенью крупности. Как эти внутренние слушатели ориентируются в пространстве при выключенном звуковом фоне. То есть в этом приглушенном пространстве мы сталкиваемся с огромными картинами огромных тел или деталей тел. Либо мы смотрим на эти огромные детали, с которыми мы не можем соотносить наши тела, либо мы утыкаемся в маленькие, малюсенькие картинки своих мобильных телефонов, на которые уже люди смотрят кино. Наше сознание как-то справляется с этими распадающимися абсурдными размерами, слишком большими и слишком ничтожными, не осмысливая их, с картинками вокруг нашего тела, картинками, которые чаще всего представляют тело. Когда меня поселили в швейцарском новотеле, и я была одна в ресторане, официант посадил меня за столик с телевизором, предлагая мне в этом телевизоре моего визави собеседника. То же самое происходит в прогулке по городу, где тела реальные вступают в флирт с телом виртуальным. Тело превращается в изображение. И мы общаемся с изображением и с картинами. И членения, которые создает современный город, помогают этому, создавая остановки, на которых мы вынуждены ждать. И пока не подойдет наш мобильный кинотеатр, автобус или метро. То есть старые способы кино, своего кино, наблюдение за улицу через рамку окна, например, они давно отошли в какую-то эру до мобильности. Искусствоведы все еще разсуждают о разнице в диспозитивах и поведении зрителей в белом кубе галереи и в черном зале кино. В одном случае ему дана мобильность, то есть возможность свободно решать, сколько времени он потратит на картину. И по статистике музеев это обычно не дольше полутора минут. Или условиями черного зала кинотеатра, которые тоталитарно предписывают оставаться на местах неподвижно от 90 до 150 или еще больше минут. Но город давно тренирует нас в смене этих зрительских ролей, потому что там мы и кинозрители, и посетители инсталляции. Жители какой-то зоны вступают постоянно в контакт с этими изображениями. Все их действия и попытки нарисовать усы Ангеле Меркель или выколоть глаза какому-то другому политику, или расчертить, или добавить свои комментарии к этим изображениям, они являются этим интерактивным жестом общения с изображениями, которые только как бы поддерживают мою теорию нашей постоянной коммуникации. Это очень магическая акция общения с изображением, там выколоть глаза, что-то пририсовать, сделать изображение женщины бисексуальным, придавая ему какую-то деталь из секса мужчины. То есть это совершенно магические операции, которые описаны антропологами, и они используются жителями любых районов, которые никогда не читали ни одной антропологической книги и которые даже не знают об существовании, я подозреваю, этих магических практик, но они это используют.
С другой стороны, движущемуся лицу трудно подрисовать усы. Невозможно обидеть рекламного персонажа, потому что он давно уже не ты, и даже не твой сосед, да и вообще не человек. И в то же время тиражированное по всему миру изображение создает впечатление покоя, даже уюта. В любом городе под знакомой рекламой ты в безопасности дома, даром, что это могут быть белоснежные зубы или популярный напиток. Пейзаж отступает на задний план. Зачем смотреть в окно скоростного поезда, когда краски на экране ярче, чем настоящие. Наблюдениями о том, как влияет на людей медиальная бестелесность, продолжает делиться Оксана Булгакова.
Мы приучили себя к движущимся картинкам, и поэтому чаще всего не обращаем внимания на предлагаемое этими картинками общение. И в этом процессе меня, однако, больше всего интересует ощущаемая и забываемая нами телесность. Тело превращается в картину, и к тому, чтобы довести себя до совершенства этой неорганической картины, фантома, стремимся мы сами, уменьшая телесность диетами, операциями, драпировками, а фотомодели одеваются в бронзовый или серебряный грим, еще больше приближая к себя манекена. То, что я наблюдаю сейчас в инсталляциях и даже в самом кино, и в современном искусстве скорее связано с мортификацией, к которой стремимся мы сами, уже не предметы в виртуальной реальности, а сама телесность. Это меняет как понимание коммуникации, так и отношение к ощущению собственной телесности. В тот момент, когда мы начинаем общаться с изображением, мы вступаем в контакт с самим собой, с проекцией собственной, отделенной от нас субъективности. И в этом смысле мы постоянно находимся или как бы толкаемся в состояние нарцисса, превращаемся этими медиумами в нарцисса. И искусство, как всегда, выступает как первое вспомогательное средство, моделирующее новую коммуникативную ситуацию в виде отстраненной модели. Тони Орстли, например, проецирует видео, которое он делает от говорящих людей на предметы, совершенно бытовые, как кресло или подушки, или чемоданы. При этом он полностью искажает лица и тела. И эти лица и тела моделируют ситуацию, в которой мы находимся постоянно, коммуницируя с этим невероятно большой сообщностью Facebook, но постоянно, собственно, вступая в коммуникацию с самим собой. Кирстен Гайслер развила несколько интерактивных видеоинсталляций, в которых она конфронтирует посетителей выставки с проекциями виртуальных женщин, с которыми ее посетители и посетительницы должны вступать в коммуникацию. Это играет центральную роль в подобном акте. Ее инсталляция «Counting Beauty 2.1» или «Dream of Beauty 2.0» 2000 года экспонирует ситуацию этой, с одной стороны, искусственности новой женщины, потому что она проекция дигитально созданной красоты с эмпирическими датами различных антропологических исследований идеала красоты, конструкции которых как бы предлагаются разделить, но одновременно эти инсталляции предлагают нам тренировать наш новый модус коммуникации. И мы находимся в этом модусе коммуникации постоянно. Искусствоведы пишут о возвращении кукол, но сейчас даже куклы заменены изображениями кукол, и в этих отношениях между искусственным и органичным трехмерным телом наступил резкий перелом. Стремление культуры превратить тело в куклу, очарование куклы, статуи, марионеткой, восковой моделью существует давно, и сюжеты о страсти к статуе, картине, аппарату, артефакту, трупу, в который превращает живое тело, чтобы добиться идеальной красоты, один из сюжетов мифов, и идеальный сюжет декадентов, который кочует по литературе и кочует, конечно, по фотографиям сюрреалистов, инсталляциям современных художников, которые я не хочу перечислять. Если раньше эти куклы, двойники, скульптуры, мертвые тела должны были быть анимированы и оживлены или связывались с эстетикой театра ужасов, с рейдовским «Унхаймлихе», теперь наша современная мифология фантазирует в обратном направлении. Мы стремимся как можно скорее превратить наши тела в куклы. Но этому придано не привкус чего-то невероятного и страшного, чудовищного. Этому принята нота восторга без магии. И медиальные сказки, они всегда опережают реальность. Аватары сейчас живут в свободном пространстве блюскрина. Для этого живому, гораздо менее совершенному телу, как в фильме, который нам недавно представили, нужно достичь последней идеальной цели, как можно скорее умереть. То есть движение идет в обратном смысле. Это замена своего тела медиальным феномен века кино, конечно, который был усилен рекламой, вынесенной в пространство города, возможностью укрупнения фотографий и привычку к новому соотношению двумерного и трехмерного тела, размера тела, размеров изображения. Но интересно, что происходит сейчас. В последнее время даже эта телесность ощущается ненужной. Если раньше реклама, напитка, которую мы все потребляем, должна была оживляться телами, неважно, в западной рекламе или в советской, теперь тела вытесняются как неэстетичные, даже эти поправленные, нарисованные тела. И нам оставляют только прекрасные продукты, вещи, которые гораздо более эстетичны, которые гораздо более подвержены свободной манипуляции, как совершенные продукты без тела. Не только потому, что формы продуктов совершенны, об этом думали уже художники разных годов, поправляющие тела костюмами или убирающие их в разные скафандры, будь то кринолин или кубы Оскара Шлемера или Казимира Малевича. И сегодня многие хореографы работают с компьютерной анимацией и симуляцией, которые должны подчиниться реальные тела танцовщиков, как это делал всю жизнь Мерс Каннингем. Сначала он разрабатывал движение на компьютере, где нарисованные тела не знали гравитации и могли приземляться на все части, не думая о том, насколько страдают их сосуды. Но потом его танцовщики должны были, насколько им позволяла их телесность, воплотить эту компьютерную анимацию, что кончалось для танцовщиков гораздо более проблематично, чем в классическом балете. То есть это медиальное тело, которому нас приучило кино, реальнее нас. Оно завершенное произведение, к законченности которого мы себя подгоняем, потому что оно соединяет уровень символический с квазиреальным. При помощи этого медиального тела, раньше тело кинозвезды, теперь тело городского пространства, проще всего моделировать желание. Экранное тело было двойником зрителя и объектом его желания. Оно включало и модель идеальной коммуникации, идеального понимания, и идеал бессмертия, и идеальную любовь, которая оживляет эти фантазии. И все эти произведения, статуи, картины, аватары, аппараты являются ничем иным, как ничем не нарушаемой иллюзией полного понимания коммуникации, которая является коммуникацией с самим собой. Сегодняшние работы с куклами вызывают скорее мысли о связях между бессознательным автоматизмом фантазии, либо они заставляют нас очень часто думать о политическом измерении этой бестелесности в новых способах бестелесного ведения войны или дискуссиям о пластических операциях или манипуляции ген, которые помогают достижению идеального тела. Образы, однако, сформированы не натурой и даже уже не кино, а рекламой, которая стала медиумом власти, с которой кино уже или инсталляции в музее никоим образом не может быть сравнено. И поэтому я говорю о том, что эта ситуация не возрождает старую оппозицию романтиков или оппозицию кино начала века, когда они должны быть оживлены, но это ситуация мортификации.
К такому выводу пришла киновед Оксана Булгакова. Вербальное и визуальное – два аспекта гуманитарного знания, о которых мы говорим во втором выпуске летнего гуманитарного университета. И после небольшого перерыва разговор продолжит филолог Константин Богданов. Вернуться к классному часу «Свободы» можно будет также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или «Авторских проектов».
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Оппозиционный политик Борис Немцов, задержанный сегодня в Петербурге, обвинен в незаконной агитации. Он развивал листовки с призывом голосовать против всех на выборах 21 августа в муниципальных округах, где баллотируется Валентина Матвиенко. В Москве задержаны по меньшей мере 15 оппозиционеров, проводивших у Соловецкого камня на Лубянской площади очередную акцию в поддержку активистки движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. В Красноярском крае задержаны трое подозреваемых в убийстве 5 человек в Северо-Енисейском районе. Оппозиционер Сергей Удальцов сегодня освобождается из московского спецприемника, где он провел 2 недели административного ареста. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Удальцова узником совести. В Афганистане при штурме боевиками комплекса правительственных зданий в провинции Парван сегодня были убиты, по последним данным, 22 человека, многие ранены. В сирийском городе Латакия, где продолжается армейская операция против участников антиправительственных выступлений, в воскресенье убиты более 20 человек. Таковы последние данные местных правозащитников и активистов. В Ливии повстанцы, противостоящие режиму Муаммара Каддафи, заявляют, что взяли под свой контроль город Эс-Завия, расположенный в 50 километрах к западу от Триполи. Бывший губернатор штата Миннесота Тим Поленси отказался от борьбы за движение в президенты США от республиканской партии на выборах 2012 года. Не менее 12 человек погибли, более 20 ранены при взрыве в гостинице на юго-западе Пакистана. На территории Ирана арестован один из руководителей Курдской рабочей партии, организации, ведущей вооруженную борьбу за автономию районов, населенных курдами в составе Турции. Это Мурат Караилан, занимающий второе место в иерархии Курдской рабочей партии. В Норвегии полиция организовала следственный эксперимент на острове Утойя, где в результате стрельбы в молодежном лагере 22 июля были убиты 69 человек.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Что такое гуманитарное образование? Каким оно было прежде и каким стало сегодня? Главная тема этой части программы. Но, кроме того, мы поговорим о сходстве медицины и литературы, творческих возможностях современного профессора-гуманитария и о том, что такое гуманитарий в русском понимании этого слова.
В словарном отношении слово «гуманитарий» сравнительно новое. Первую лексикографическую фиксацию оно получило в 1972 году в 9-м издании словаря Ожегова. Морфологически ему предшествует прилагательное «гуманитарный», а синонимически гораздо более ранние прилагательные «гуманный» и существительные «гуманист» и «гуманиор». Последние два слова по новому словотолкователю Николая Яновского 1803 года обозначают человека, упражняющегося в изящных науках или обучающего он им. Яновский специализирует значение этих слов с оглядкой на немецкий язык, имея в виду под изящными науками устатику и риторику, преподавание которых основывалось на обучении классическим языкам и чтении античных авторов, каким оно станет, в частности, в созданных Гумбольдтом гуманистических гимназиях. В России начальный курс философии и изящных наук предусматривался университетским уставом учебных заведений уже в учебном плане гимназий. Но объяснение Яновского, соотносящего изящные науки со словами «гуманист», «гуманиор» и, в свою очередь, с традициями классического европейского образования, коммуникативного распространения, как о том можно судить по письменным источникам, не получило.
Итак, формально в России слово «гуманист» связывалось с изящными науками и обучением таковым. Мы продолжим эту традицию сразу после главных новостей образования.
В среду в российских вузах завершилась вторая волна приема. До 9 августа абитуриенты должны были предоставить оригиналы аттестатов в выбранное учебное заведение, а уже 10 августа списки зачисленных появились на стендах приемных комиссий и на сайтах вузов. Если в учебном заведении остались вакантные места, то вуз вправе продлить приемную кампанию до 1 сентября. Каждый третий российский студент признался в том, что одобряет систему гарантированного трудоустройства после вуза без возможности выбора работодателя. Таковы данные опроса, проведенного порталом Career.ru. 95% согласившихся на распределение объяснили свою позицию так. После вуза без протекции молодому специалисту практически невозможно найти работу. Воспользоваться услугами агентов по трудоустройству пытался лишь каждый пятый опрошенный. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев обязал всех сотрудников полиции иметь высшее юридическое образование. По словам чиновника, в ходе переаттестации выяснилось, что большинство сотрудников имеют непрофильное высшее или среднее специальное гражданское образование, однако не обладают необходимым юридическим. Министр образования Андрей Фурсенко в интервью газете «Коммерсант» заявил, что скандал, разразившийся во время приемной кампании в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, выявил необходимость изменения правил приема в вузы. Проект изменений будет представлен для общественного обсуждения уже к концу августа. При этом министр выразил особую благодарность программисту Виктору Симаку, который вскрыл факт махинаций в вузе и сделал их достоянием общественности. Министерство обороны объявило о новом принципе комплектования армии. Бывшие однокурсники получат возможность проходить службу вместе. Это поможет, по мнению военных, облегчить процесс адаптации. Для участия в эксперименте были выбраны 250 выпускников столичных колледжей, которых направили на прохождение воинской службы в 4 части в Московской области. В Минобороны пояснили, что эксперимент проводится при поддержке региональных органов образования.
Это были главные новости образования, которые специально для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Вы слушаете «Летний гуманитарный университет». Гость московской студии «Радио Свобода» Константин Богданов, университет Констанца, Германия.
Новое гуманитарное знание. Насколько оно новое, и новое ли оно? Для этого вот меняется оптика, потому что, хотим мы или нет, но получается, что это очень важно. Мир рушится. Рушится не экономически, а именно с точки зрения каких-то гуманитарных вещей.
Ну,
то,
да.
Что проблемы, которые решает или дает понимание, как решить, как раз гуманитарное знание, не так ли?
То, что мир меняется, и то, что гуманитарные ценности действительно становятся по-новому важными, это факт. Но проблема в том, что между разными странами пролегают слишком большие различия. Во всяком случае, в России я этого не вижу совсем. Хотя я преподавал и в самых далеких там местах, и в Красноярске, и в Москве. Здесь, в общем, более или менее картина смазанная. То есть все говорят за гуманитарное образование, о гуманитарных ценностях, но все-таки число поступающих на гуманитарные факультеты традиционно остается низким уже много лет. На Западе совсем не так. Но проблема в том, что на Западе и гуманитарное образование получают скорее ради удовольствия, а потом ищут свое место все-таки в каких-то экономических системах, экономических структурах. Так что мне бы очень хотелось сказать, да, гуманитарное образование востребовано, оно становится новым, но пока оно становится новым скорее на уровне разговоров о гуманитарном образовании. Потому что само гуманитарное образование, даже в Германии, даже в Америке, это скорее развлечение. Другое дело, что западное общество позволяет этому развлечению предаваться.
Какой курс вы читаете, Констанция?
Ну, опять же, вот большое различие в том, что если в российских университетах курсы читаются системно, и они, как правило, повторяют друг друга. Все мы когда-то изучали историю чего-нибудь там, или там творчество кого-нибудь, говоря о гуманитарной сфере, то на Западе дело обстоит совсем по-другому. Там преподаватель отчасти выступает в роли такого развлекателя. Он должен все время изобретать какой-нибудь новый курс, и иногда курсы бывают самые, что ни на есть, диковинные. Но вот меня судьба пока оберегает от того, чтобы уж совсем предаваться экзотике. Я читал самые разные курсы по истории науки, там, не знаю, история медицины, культурная история медицины в России, или писатели лауреата Сталинской премии, или история экзотики, экзотических новшеств в России, история фольклора, в общем, разные курсы. Так что происходит такая очень странная вещь. С одной стороны, всячески поощряется выбор таких оригинальностей, а с другой стороны, вот какие-то базовые действительно знания уходят на задний план.
То есть все-таки уходят, да?
Уходят.
Потому что я
уходят.
Как раз хотела сказать, то, что называется фундаментальное образование, да, в таком случае уступает этому частному, но интересному.
Происходит просто следующее, что даже в рамках очень традиционного образования, ну, того же классического, знание, скажем, языков все еще требуется, слава богу, но уже курсов фундаментальных об истории античной литературы с подробным разбором авторов и так далее уже нет. Зато может быть какой-нибудь курс, посвященный там гомосексуализму в таком-то городе, такой-то эпохе. Вот в таком духе это делается. Поэтому действительно поиск оригинальности часто подменяет действительно такую широту взора и прочее. То есть наука дробится, но таких вот эрудитов, которыми славилась, в частности, отечественная филология там 60-х, 70-х годов, как бы они ни говорили. В общем, сегодня я, по крайней мере, не знаю.
Среди попыток определиться со значением все еще новых и непривычных для русского уха слов любопытны тексты Герцена, противопоставлявшего применительно к Шиллеру и Гёте понятие гуманического и романтического. Гуманный и гуманность по Герцену обозначает противовес романтическому симпатию к современности. Лексикологические искушения минуют и Белинского, вообще испытывавшего исключительную тягу к различного рода неологизмам. Гуманность по Белинскому, усматривающему ее как главную мысль произведения Герцена, это то, что немцы называют «humanität», а именно страдание, болезнь при виде непризнанного человеческого достоинства, оскорбляемого с умыслом и еще больше без умысла. О самом слове, продолжает Белинский, скажем, что немцы сделали его из латинского слова «humanus», что означает «человеческий». Здесь оно берется противоположность слову «животный». Когда человек поступает с людьми, как следует человеку поступать со своими ближними, братьями по естеству, он поступает гуманно. В противном случае он поступает как прилично животному. Гуманность есть человеколюбие, но развитое сознанием и образованием. Конец цитаты. В этой риторике все интересно. И отсылка к иностранным словам, и избыточное по отношению к этим же, казалось бы, авторитетным и семантически самодостаточным примерам риторическая амплификация. Ссылки на гуманность, как на то, что этим словом называют немцы, никак не вяжутся с несколько неожиданным заявлением, что гуманность – это человеколюбие, но развитое сознанием и образованием. Никакого подытоживающего все рассуждение Белинского «но» в латинском и немецком примерах не содержится. Между тем, по тексту Белинского именно противительная частица оказывается для понятия гуманности не только дефинирующей, но и прескриптивной, обязывая думать, что гуманин не тот, кто только человечен или пусть даже человеколюбив, но, кроме того, обладает развитым сознанием и образованием. Остается лишь вопрос. Как решить, насколько сознание должно быть развитым и в чем надлежит быть образованным?
Это был отрывок из статьи Константина Богданова «Гуманитарий. Где, когда и почему. Социометрия и русский язык». Я попросила автора рассказать, как сегодня в Европе преподают гуманитарные дисциплины.
Ну, вообще, надо сказать, что вот я сразу оговорюсь, что у всех этих вещей, того типа вообще преподавания, которое уже сложился на Западе, есть две стороны. Такая негативная и сравнительно позитивная. Позитивная – это, опять же, та, что можно искать очень интересные темы. И в этом смысле, в общем, и преподаватели, и студенты вольны выбирать, хотят они это слушать или хочет ли это преподаватель читать или нет.
Но ведь могут не прийти студенты
могут не прийти.
Тему, которую вы предложили.
И такое бывает кругом и около. Вот преподаватель объявляет тему, есть так называемое такое общее собрание, когда тема объявляется. Студенты записываются, иногда не записываются вообще. Вот я знаю таких бедолаг-преподавателей, которые в погоне за какими-нибудь там темами изобретают нечто, на что никто не записывается. Потому что есть такая тоже ведь иллюзия. Иногда студенту интереснее послушать как раз-таки нечто общее. Там, не знаю, история французской литературы, а не разбор какой-то конкретной пьесы Мольера. Вот у меня, например, был такой случай, когда я читал из культурной истории медицины. Я, собственно, ее по своей книжке отчасти читал или попутно написанию этой книжки. Я не медик. Поэтому меня скорее интересовало соотношение литературного такого дискурса и медицинского. Медицинские практики, как они вписывались в жизнь общества, какие тексты порождали собой, в каких текстах медицина отражалась. В принципе, можно говорить о медицине, скажем, и культуре на самых разных уровнях. Можно диагностировать тех или иных писателей. Ну, вообще говоря, человек пишущий, едва ли он в полной мере здоров. А что он, собственно, пишет? Зачем он пишет? Ну, кажется, нормальному человеку не свойственно писать. Значит, что-то тут не так. И такие работы есть. Вот есть работы по так называемым патографиям, знаменательных личностей. У кого-то там обнаруживаются расстройства умственные, психические, всякие другие недуги, которые подразумевают или объясняют вот особенности тех или иных рассказов, романов и так далее. Это целое направление, которое в 20-е годы активно развивалось, а в начале 20 века у нас об этом много писали тоже. Горов, Чиж и так далее. Когда от Пушкина до Достоевского и дальше русские писатели были продиагностированы. Можно писать по-другому. Можно найти какие-то врачебные описания внутри самой литературы, «Палата номер 6», еще что-нибудь, там, «Смерть Ивана Ильича», поговорить на эту тему. Можно это даже обставить некоторым историко-медицинским аппаратом, поговорить вот от какой болезни умирал, например, там, Иван Ильич, или от какого именно сумасшествия лечили несчастного героя в «Палате номер 6». Можно пойти по третьему пути. Вот по нему я, собственно, и старался идти. Собственно, о чем говорит литература вот, в конечном счете? Она говорит о смерти, о любви. Она говорит о каких-то базовых вещах. А с чем имеет дело медицина? Да она имеет дело ровно с тем же. Медицина – это, собственно, наука, которая, как хочется думать, оттягивает последний день. В этом смысле дискурс медицины и дискурс литературы в чем-то одинаково. Потому что врач, он не только лечит, но еще говорит. Кстати, само слово «врач», оно связано с двумя глаголами. Оно связано с глаголом «говорить» и «врать». Но где вранье, там и вымысел. То есть врач выступает не только в функции того, кто просто говорит, но он еще и некто, кто занят своего рода созданием нарратива. Нарратива даже вполне литературного. Ну и вообще для 18-19 века общение пациента и врача – это совсем не то, что сегодня. Вот был такой очень известный историк медицины Аккерхнект, который различал разные этапы в истории развития медицины. Он говорил, что есть медицина у постели больного, есть медицина в лаборатории и так далее. То есть соотношение врача и пациента на разных уровнях вот этого социального или коллективного говорения, оно разное. Кроме того, что медицина лечит? Лечит ли она болезнь, конкретную болезнь, и тогда все люди равны, или она лечит конкретного человека? То есть и здесь есть свое различие. Вот если на этом уровне посмотреть на историю литературы там, в России или там, на Западе, то выясняется очень много интересных вещей. Выясняется, в частности, что в 18-19 веке литературный дискурс, вообще разные литературные произведения и медицинский дискурс, они развиваются настолько параллельно, что попадание в ряды литераторов, врачей, а в ряды врачей-литераторов оказывается вполне закономерно. Ну, тут еще есть и третья сторона медали. Скажем, для врача в 18-19 веке нужно было очень хорошо знать латинский язык. А в России латинским языком в основном владели выходцы из священнического сословия. То есть здесь появляется еще момент такого религиозного начала, религиозный дискурс. Ну, в самом деле, тот последний, кто находится у постели больного. Это либо это врач, либо это священник, либо и тот, и другой вместе. То есть вот на уровне вот этих разных столкновений, сопряжений разного рода дискурсов, очень интересно построить такую культурную историю медицины, что я старался сделать. Ну, а внутри этой истории культурной медицины уже можно говорить о самых разных вещах. Ну, например, о роли Петра I в переносе европейского медицинского знания в Россию. И почему это интересно? Потому что, с одной стороны, Петр реформатор, просто творческий для нашей политики и истории человек. Но интересно, что свою реформаторскую деятельность он осмысляет тоже в категориях медицинских преобразований. За бешеные деньги покупает коллекцию голландского врача-анатома Рюйша. Строит в самом центре Петербурга кунсткамеру. Причем мало кто знает, что по первоначальному плану кунсткамеры церковь, которая должна была быть в центре, она сопровождалась огромным анатомическим театром. То есть, грубо говоря, в истории России символическим центром оказывался анатомический театр. Вот вам, пожалуйста, хорошая фигура для метафорики преображения России. И такие тексты появляются. Вот кукольник в XIX веке изображает Петра великим анатомом, который отсек дряхлые члены старой России и, в общем, гальванизировал новое тело и так далее, и так далее. Екатерина II выступает в роли спасительницы Отечества, прививая оспу себе и сыну. Таких историй очень много. Ну и Ленин, который до сих пор лежит в центре страны, в символическом центре страны, что это как не медицинский дискурс? Вроде бы мы современные люди, но, тем не менее, каким-то образом мы миримся с тем, что история России воспроизводит нечто вроде истории Египта. Символическим центром ее оказывается покойник, а не нечто живое. Так что тут есть о чем поговорить. Нет, но литература занята терапией. Человек читает литературу не только от скуки, но так или иначе, излечивая раны душевные, или, во всяком случае, их предупреждая. Ну, собственно, для того же мы обращаемся к врачам. Мы ставим все диагнозы, покупаем те или иные лекарства и прочее, прочее. Так что здесь связи очень много.
О том, как строится обучение в университете Констанца в Германии, рассказывает Константин Богданов. К разговору с ним мы вернемся сразу после зарубежных новостей образования.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сроки обучения в вузах должны быть сокращены на четверть. По мнению главы государства, примерно треть предметов, изучаемых в высшей школе, никогда не пригодится большинству студентов в жизни. Недовольство президента вызвало и доминирование гуманитарных специальностей над техническими. Бороться с этой проблемой Лукашенко предложил административными методами. В штате Миссури вступил в силу закон, запрещающий преподавателям добавлять учеников в друзья в социальных сетях. Законодательный акт призван оградить личную жизнь подростков. Ограничение контактов учителей и учеников в социальных сетях – растущий тренд в США. Так, в частности, подобный запрет действует в нескольких округах в штатах Огайо, Нью-Гэмпшир и Висконсин, а также в городе Уэймут в штате Массачусетс. Немецкие вузы не справляются с наплывом желающих получить высшее образование. Из-за роста числа студентов учебным заведениям приходится увеличивать количество рабочих часов для профессоров, что может негативно сказаться на качестве образования. Причина кроется во временной приостановке призыва с 1 июля этого года. С наибольшими проблемами столкнутся федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Гессен и Рейнланд-Пфальц, где с 2013 года сократится срок обучения в гимназиях с 9 до 8 лет.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». Летний гуманитарный университет. У микрофона Тамара Лиленкова. В качестве приглашенного профессора Константин Богданов.
Рассказывая о разного рода курьезах, интересных вещах и так далее, я вдруг вижу, что мои студенты, они были замечательны и прекрасны, но они, например, не могли мне сказать, кто правил раньше. Петр I или Екатерина II? Ну, раз вторая, наверное, после Петра I. Вот это именно отсутствие какого-то базового фундаментального образования иногда...
Но это же немцы.
Это немцы, да. Но иногда это обессмысливает поиск вот этих интересных сюжетов. Поэтому в данном случае я остаюсь все-таки приверженцем давней традиционной манеры преподавания. Сначала общие курсы, а потом, что называется, уже развлечения на всяких мелочах. Поэтому попутно вот этому курсу я пытался дать и некоторый такой пропедевтический обзор истории русской культуры вообще. То же самое у меня было с курсом по истории русской оперы и литературы.
Споры об образовании достигнут своего апогея в связи с инициированной в 1871 году министром народного просвещения графом Дмитрием Андреевичем Толстым при активном поддержке Михаила Никифоровича Каткова реформой гимназического устава, которая сделала классическую гимназию единственным типом общеобразовательной и всесословной средней школы, дававшей право поступления в университеты. Педагогические доводы о необходимости реформы Катков, издатель влиятельного журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости», излагал уже в 1865 году, настаивая на том, что основным недостатком отечественного образования является отсутствие у учащихся навыка концентрации на базовых предметах, а именно на древнегреческом и латыни. Концентрация, как писал Катков, возможна только на базе древних языков. Истинная европейская школа – это школа греко-римская. Школа имеет целью воспитания ума. Воспитывать не значит развлекать, расслаблять, а наоборот – собирать, сосредоточивать, вводить в зрелость. В 1871 году Толстой сформулирует тот же тезис еще лаконичнее. Изучение мертвого языка трудно, поэтому крайне необходимо. Реформа гимназического устава имела далеко идущие институциональные последствия, но не изменила, однако, лексикологической неопределенности в интересующем нас словоупотреблении, по-прежнему не имеющем дисциплинарной адресации. Исключение в этих случаях лишь подтверждает общее правило. Применительно к педагогической практике гуманитарное образование иногда обозначает начальное образование, должное предшествовать специальному научению, или такое образование, которое по своей легкости более соответствует умственному развитию женщины, нежели мужчины.
Пожалуй, подобное убеждение сохранилось до наших дней. Точные науки лучше даются мальчикам, а те, кто сомневается в выборе, идут учиться на гуманитарное отделение. Впрочем, выбирая филологический факультет, юноши, как правило, поступают осознанно. Мы продолжаем разговор с филологом Константином Богдановым.
Другое дело, что иногда, вы приходится это признать, такая некоторая тематическая разбросанность создает представление и у студентов, и у широкой, так сказать, общественности, что, в принципе, ученые, современные ученые, они занимаются, в общем, какой-то фигней. Они занимаются какими-то вещами, которые, в общем, ни для чего не нужны. Но суть-то в том, что часто важна не сама тематика научных исследований, сколько та интенция, тот драйв, который за этим лежит. Потому что мы все-таки изучаем историю культуры, а значит, мы так или иначе имеем дело с такими человеческими ценностями, проблемами жизни, смерти, любви, преданности, верности, патриотизма, еще чего-то. Так что все эти темы, они могут касаться самых разных вещей. От стиховедения до не знаю чего. Но где-то в основе гуманитарного образования лежит все-таки набор ценностей, которые нужны обществу. Скажем, вот мой покойный учитель Иосиф Виссарионович, он говорил когда-то, что, собственно, здорово только то общество, в котором изучаются самые незначительные вещи. Вот любая вот ерунда, если она становится итогом гуманитарного размышления, она хороша именно потому, что в основе этого интереса, интереса к мелочам, лежит желание как раз-таки разобраться в деталях, а не говорить о каких-то глобальных общих конструкциях. Вот когда начинается разговор о глобальном и общем, вот тут по-настоящему становится страшно. Поэтому, скажем, Германия может себе позволить, чтобы какой-то большой ряд ученых жил и занимался вещами, которые, может быть, кому-то кажутся полной ерундой. Изучением какого-нибудь там малоизвестного немецкого поэта, жившего бог знает когда и написавшего 3 стихотворения.
Тем не менее, это же требует времени. А как устроена академическая жизнь? Потому что очень много сейчас в российских вузах спорят об академических свободах, потому что ситуация меняется, и как-то непонятно. Да? И говорят, вот как было хорошо в советские времена, и ученый он мог думать о том, о чем ему думалось, и создавать что-то ценное. А теперь вот очень мало времени.
Не, ну про время вы правы, но там условия другие, сравнить их вообще нельзя с отечественными действительно условиями академической жизни, а уж тем более университетской или школьной, где страшные нагрузки, где педагоги не только мало получают, но и слишком много работают все-таки. На Западе совсем не так. В Германии профессор читает 2-4 лекции в неделю. Все остальное время он свободен. У него 2 огромных отпуска и так далее. У него прекрасные возможности для просто исследовательской работы. Ну, скажем, Констанс, в котором, собственно, я долгое время жил, там такая библиотека, которая мало кому вообще снилась здесь, в России. Она круглосуточно работает. Можно подойти к любой книге. Многие книги, которые я не мог получить в публичке, я получил по международному библиотечному обмену там.
В рассуждении о вреде классического образования Менделеев, как и его предшественники, апеллировал не только к общественной пользе, но и к неоспоримым, по его мнению, особенностям национальной культуры. Цитата: «Естествознание, сравнительно с изучением древних языков, более соответствует всему строю русской жизни». Конец цитаты. Первый шаг к тому, чтобы чаемое соответствие было воплощено в педагогической практике, Менделеев видел, по воспоминаниям журналиста Кауфмана, следующим образом. Надо прогнать из всех гимназий всю эту классическую сволочь, всех этих немцев и чехов, посадить туда техников и инженеров, перестать пичкать головы юношей классической дрянью и умственной соломой, а давать им здоровые, реальные технические познания. Конец цитаты. На страницах печати полемические страсти, кипевшие вокруг классического образования с 1860-х годов, принимали более сдержанные формы, но не меняли главного. Педагогические проблемы прочно увязываются в сознании современников с социальным и не в последнюю очередь политическим прожектерством, которое так или иначе вменяло античным языкам и западноевропейской традиции гуманитарного образования ответственность за невзгоды российской действительности.
Прозвучал фрагмент статьи Константина Богданова «Гуманитарий. Где, когда и почему. Социометрия и русский язык», которая была опубликована в журнале «Новое литературное обозрение» в 2006 году. Наверное, такова особенность гуманитарного знания. Несмотря на все изменения в мире, оно не устаревает. Надо только вовремя найти нужную страницу. В Летнем гуманитарном университете сегодня принимали участие профессора немецких университетов Оксана Булгакова и Константин Богданов. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям экспертов классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или авторских проектов.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».